Огромный стол в крысиной палате был засыпан песком. Глядя на него, лорд Растлен испытывал чувство, близкое к наслаждению. Города изобразили с помощью крохотных бумажных кубиков. Пальмы, вырезанные из картона, обозначали известные оазисы. И хотя ему было немного не по себе от слова «оазисы», лорд Растлен мысленно обыграл его так и эдак и решил, что оно годится. Тем более, что стол представлял собой карту Клатча. А всем и каждому известно, что Клатч — это сплошной песок. В этом смысле карта доставляла Растлену почти экзистенциальное удовлетворение. Хотя песок для ее создания и был реквизирован из большой кучи за оптовым складом глиняной посуды, где его владелец, тролль Мел, любил выкурить сигаретку-другую, а окрестные кошки справить нужду. Конечно, окурки и кошачьи визитные карточки не являлись характерной частью клатчанской пустыни. Уж, во всяком случае, вряд ли они встречались там в таком количестве.
«Вот здесь хороший плацдарм для высадки», — указал тростью Растлен.
Его адъютант изо всех сил пытался как-то помочь. «Полуостров Эль-Кинте», — сказал он. «Это самая близкая к нам точка, сэр».
«Вот именно. Мы можем пересечь пролив в мгновение ока».
«Очень хорошо, сэр», — сказал лейтенант Хорнет. «Но вдруг враг будет поджидать нас именно потому, что это самое очевидное место для десанта?»
«Для опытного военного стратега, сэр, это отнюдь не так. Они не будут ожидать нас там именно потому, что это так очевидно, понимаете?»
«Вы имеете в виду, они подумают, что только полный идиот может туда сунуться, сэр?»
«Вот именно! А поскольку они знают, что мы не полные идиоты, сэр, это последнее место, где они будут нас ждать, понимаете? Они устроят засаду где-нибудь...»
Конец его трости вонзился в песок.
«И здесь!»
Хорнет пригляделся. За окном кто-то начал мерно бить в барабан.
«О, вы имеете в виду Эритор?» — сказал адъютант чуть громче.
«Кажется, там отличный плацдарм для высадки. А двухдневный марш-бросок через пересеченную местность, где всегда можно укрыться, приведет нас в самое сердце империи, сэр».
«Вот именно! В то время как высадка в Эль-Кинте означает 3 дня пути по песчаным дюнам. Через прекрасно укрепленный город Джебра».
«Точно! Широкие просторы. Это то, что надо. Именно здесь мы сможем попрактиковаться в военном искусстве».
Лорд Растлен повысил голос, чтобы перекрыть барабанный бой.
«Вот как смотрите на войну вы. Один решающий бой. Мы с одной стороны клатчанцы, с другой. Но так не принято!»
Он бросил указку.
«Проклятие, что там за грохот?»
Адъютант подошел к окну. «Это кто-то вербует добровольцев, сэр», — сказал он.
«Но мы же все здесь?»
Адъютант заколебался, как это часто происходит с людьми, которые должны сообщить дурные вести начальству, обладающему вспыльчивым характером.
«Это Ваймс, сэр».
«Новый набор в стражу?»
«Нет, милорд, в полк. На их транспаранте написано «Первый пехотный полк сэра Сэмюэля Ваймса, милорд».
«Что этот мужлан на себе возомнил? Ступайте туда и...» «Нет, я сам пойду».
На улице уже собралась толпа. В центре возвышалась значительная часть констебля Дорфла. Характерной особенностью голема было то, что, когда он стучал в барабан, никто не рискнул бы попросить его остановиться. Кроме разве что лорда Растлена, который подошел и выхватил палочки у него из рук.
«Да, парни, первый пехотный, это ваш выбор!» — выкрикивал сержант Детрит, даже не подозревая о том, что происходит у него за спиной.
«Вы понюхайте жизнь, вы научитесь самоуважению, а еще вы получите шикарную форму и кучу сапог, которые потом сможете съесть. Вставайте под наше знамя!»
«Что все это значит?» — спросил Растлен, швыряя самодельный штандарт на землю. «Ваймс не имеет права устраивать подобные спектакли!»
Знакомая фигура отделилась от стены, где до этого молча созерцало происходящее.
«Знаете, а ведь такое право у меня есть», — сказал Ваймс и протянул Растлену листок бумаги. «Все здесь, милорд, со всеми ссылками на высшие инстанции, если у вас возникнут какие-либо сомнения».
«Со ссылками на
рыцарский кодекс, милорд».
Там говорится, что на самом деле у рыцаря, как это ни странно звучит, есть обязанности. Многие из них, конечно, сплошная чушь, к примеру, разъезжать по арене на одной из этих огромных коняк с занавесками по бокам и так далее. Но в одном из пунктов кодекса говорится, что в случае нужды рыцарь обязан сформировать и обучить, вы будете смеяться, но это так, отряд вооруженных солдат. Только представьте себе мое удивление, когда я об этом узнал. Ну что же, делать нечего, придется мне набрать бравых ребят и приступить к делу. Конечно, большинство стражников присоединилось к нам с самого начала, что сэкономило мне время. Ну, вы знаете, как это бывает. Один за всех, все за одного. Парни, они обученные и стремятся внести свой вклад. За исключением Шноби-Шнобса. Он попросил разрешения до четверга походить в уклонистах, чтобы подсобрать белых перьев на матрас. Выражение лица Растлена было способно заморозить запасы мяса на целый год вперед.
— Что за чушь? — сказал он. — А вы, Ваймс? — Никакой не рыцарь. Только король может сделать.
— По милости патрициев, в этом городе процветает множество аристократов весьма сомнительного происхождения, — сказал Ваймс. — Взять хоть вашего друга, лорда Дауни. — Простите, вы о чем-то говорили.
Если вы решили размахивать тут у меня перед носом рыцарским кодексом, я расскажу вам кое-какие правила. Прежде всего, еще до посвящения, будущему рыцарю устраивают ночное бдение. Целую ночь он не спит, занимаясь своими доспехами.
— Вы сейчас описываете практически каждую ночь моей жизни, — вставил Ваймс. — У нас человек, который не следит за своими доспехами, наутро окажется без таковых.
— И проводит бдение в молитве,
— резко закончил Растлен. — Опять-таки обо мне, — сказал Ваймс. — Ни одна ночь не прошла без того, чтобы я не взмолился. О боги, надеюсь, я переживу это и встречу утро в своем уме.
— К тому же, претендент должен проявить себя на поле боя. Причем победить не каких-то жуликов и головорезов, Ваймс, а настоящих, обученных бойцов.
Ваймс начал расстегивать ремешок на шлеме. — Что ж, сейчас не самый удачный момент, милорд, но если кто-нибудь подержит ваш плащ, это займет всего минут 5. В глазах Ваймса Растлен увидел отблеск пламени сожженных мостов.
— Я знаю, чего ты добиваешься, Ваймс, и я не собираюсь идти у тебя на поводу!
— выкрикнул он, отступая на шаг.
— Тебя все равно никто не учил сражаться с оружием в руках по всем правилам!
— Это чистая правда, — сказал Ваймс. — Вот тут вы меня разоблачили. Меня никто и никогда не учил обращаться с оружием. Так что в этом отношении мне повезло. Он наклонился к Растлену и заговорил тише, чтобы никто больше их не слышал. — Видишь ли, Рональд, я знаю, что такое обучаться военному искусству. Настоящей войны уже давненько не случалось, так что все сводится к горцеванию по арене в бархатных жилетах и размахиванию затупленными мечами, чтобы под чечаяние никого не поранить, не так ли? Но и в тенях никого не учат драться с оружием в руках. Там никто не отличил бы шпагу от сабли. Нет, в чем они хороши, так это в потасовке с разбитой бутылкой в одной руке и обрезком трубы размером эдак 4х2 в другой. И если тебе доведется столкнуться с ними, Ронни, ты поймешь, что не выйдет у вас посмеяться и выпить вместе после славной битвы, потому что они хотят твоей смерти. Они хотят убить тебя, понимаешь, Рон? И к тому времени, когда ты взмахнешь своим красивым блестящим палашом, они успеют вырезать свое имя и адрес у тебя на животе. Вот где я научился сражаться. А оружие, ну, в основном это кулаки и колени, зубы и локти.
— У вас в жилах, сэр, нет ни капли благородной крови, — сказал Растлен.
— Я так и знал, что во мне точно есть что-то хорошее.
— Как вы не понимаете, нельзя зачислять гномов и троллей в Ангмарпоргский полк.
— Там черным по белому написано «вооруженные солдаты». А гномы, между прочим, приходят со своими топорами, знатная экономия. Кроме того, если вы когда-либо видели, как они сражаются, и можете об этом рассказать. — Значит, вы сражались с ними на одной стороне.
— Ваймс,
с вашего позволения, сэр Сэмюэль, милорд. Растлен размышлял всего несколько секунд.
— Ну что ж, прекрасно, — сказал он. — Тогда вы и ваш полк переходите под мое командование.
— Как ни странно, но ничего подобного, — возразил Ваймс. — Под предводительством короля или же должным образом назначенного воеводы, говорится в лыцарском уложении и пользовании оном с Каврона. А мы не можем обзавестись должным образом назначенным воеводой с тех самых пор, как один мужик отрубил башку последнему королю. О, за прошедшие столетия нашим городком, конечно, кто только не правил, но согласно рыцарскому кодексу... Растлен ничего не сказал, снова погрузившись в размышления. Он был похож на газонокосилку, столкнувшуюся с требованиями профсоюза травинок. На каком-то уровне сознания, где-то очень глубоко, он знал, что на самом деле ничего подобного с ним не происходит. Этого просто не может быть, потому что этого не может быть никогда. И в этом свете любые самые очевидные факты можно смело игнорировать. Однако от него, возможно, потребуется ряд каких-то поступков.
Думаю, очень скоро вы узнаете, что с юридической точки зрения ваши намерения... Начал он, и его глаза на мгновение вылезли из орбит, когда Ваймс со смехом его перебил.
Разумеется, кое-какие проблемы могут возникнуть. Но если вы спросите мистера Кривса, он ответит: «О, это весьма любопытный случай», что на языке адвокатов означает $1000 в день плюс расходы. И займет это несколько месяцев. Должен извиниться, но у меня еще полно дел. Образцы новой формы должны сейчас доставить ко мне в кабинет. Ведь крайне важно должным образом выглядеть в гуще сражения, не так ли?
Растлен в последний раз испепелил Ваймса взглядом и зашагал прочь. К Ваймсу подошел Детрит и со звоном отдал честь, стукнув каменным кулаком о шлем.
— Какие будут распоряжения, сэр?
— Думаю, теперь мы можем построиться. Все наши уже записались?
— Так точно, сэр.
Ты предупредил их, что это не входит в их служебные обязанности?
— Так точно, сэр. Я сказал, энд не обязательно, а просто необходимо, сэр.
— Детрит, мне нужны только добровольцы.
— Хорошо, сэр. Они все как один вызвались добровольцами. Я об этом позаботился.
Ваймс вздохнул и побрел назад в штаб-квартиру. Но стражникам, скорее всего, не грозит никакое преследование. Он был почти уверен, что с юридической точки зрения тут ни к чему не подкопаешься. А о Растлене он доподлинно знал одно. Этот человек питает глубокое уважение к формальностям. Люди, подобные ему, чтут букву закона. Кроме того, 30 стражников не представляли такой уж угрозы для растленовского мировоззрения, чтобы их нельзя было просто-напросто проигнорировать.
«Война на пороге, и все лорды-растлены уже тут как тут», — думал Ваймс. «Общественный уклад, как водится, летит вверх тормашками, и такие люди, как Ронни, снова оказываются царями горы. Эти аристократы бездельничали годами, и вот внезапно они начинают брецать ржавыми латами и лезут на каминную полку, чтобы достать меч. Все, о чем они могут думать, — это война. Они искренне уверены, что войну можно выиграть». Или проиграть. Кто-то стоит за этим. Кто-то жаждет развязать войну. Кто-то заплатил за убийство Осси и Снежного. Кто-то хотел смерти принца. Я не должен об этом забывать. Это не война. Это преступление.
А потом он подумал. Интересно узнать, а не было ли нападение на лавку Гориффов организовано теми же людьми? И не они ли подожгли посольство? А потом он понял, почему он так думает. Потому что он хотел, чтобы за этим стояли какие-то заговорщики. Гораздо легче представить себе некую комнату, где в сизых клубах табачного дыма строят козни злобные интриганы, которые вконец спятили и обнаглели от безнаказанности, порожденной властью и привилегиями. Он должен был цепляться за эту воображаемую картину, ведь если этого не делать... то придется столкнуться с тем фактом, что за ужасными событиями стоят самые обыкновенные люди. Те самые, что вычесывают собачек и рассказывают своим детям сказки на ночь. А потом идут и вытворяют примерские вещи с другими обычными людьми. Нет, куда проще обвинять в этом неких условных «их». Было бы просто невыносимо думать, что эти «они» могут оказаться нами. Если это «они», то никто не виноват. Если это «мы», то, что сделал я, чтобы этого не случилось. В конце концов, я ведь один из нас. Я определенно должен быть одним из нас. Я совершенно точно никогда не принадлежал к ним. Никто никогда не считает, что имеет что-то общее с ними. Мы всегда одни из нас. Это они и только они совершают скверные поступки. Примерно в это время суток в своей прежней жизни Ваймс безмятежно откупоривал бутылочку, не слишком беспокоясь насчет ее содержимого, если оттуда не совсем уж откровенно несло растворителем для краски. — А, привет. Чем могу? Да, я ведь просил тебя принести какую-нибудь литературу о Клатче. — И как это все? Библиотекарь робко протянул потрепанную зеленую книжицу. Ваймс определенно ожидал чего-то большего, но все равно поблагодарил. Любую книгу, которую решил дать вам орангутанг, следует принимать с благодарностью. Он оценивает людей на книжный стандарт так же ловко, как гробовщик с точностью до дюйма определяет их рост. На корешке выцветшими золотыми буквами были оттиснуты слова. «Вени, Види, Вичи. Солдатская жизнь генерала А. Тактикуса». Сержант Колон и Шнобби шагали в ногу по переулку.
«Я знаю, кто он», — прошипел Фред. «Это же Леонардо Квирмский. Он сгинул без вести 5 лет назад». «Ну, зовут его Леонардо. Ну, родом из Квирма. А что дальше?»
— спросил Шнобби.
«Это же знаменитый неистовый гений. По-моему, он просто псих. Знаешь, говорят, между гением и безумием очень тонкая грань. Значит, он ее переступил».
Позади них раздался голос.
«О, боги! Так у нас с вами вообще ничего не выйдет, верно?» «Не могу отрицать. Вы были совершенно правы. Точность абсолютно неприемлемая для любого разумного расстояния. Не могли бы вы остановиться на минутку, пожалуйста?»
Они повернулись. Леонардо уже разбирал свои трубки.
«Соблаговолите поддержать устройство, капрал. И, сержант, если бы вы были так любезны взять у меня вот эту ракету, только умоляю, не уроните. Надо наладить передаточный механизм. Уверен, что у меня где-то завалялась подходящая деревянная деталь».
Леонардо начал хлопать себя по карманам. Стражники внезапно осознали, что человек, который конвоировал их, остановился, чтобы усовершенствовать свое оружие, и дал им его подержать, пока он ищет отвертку. Такое случается нечасто. Шнобби молча отобрал у Колона ракету и сунул ее в трубу.
«Вот это что такое, мистер?» — спросил он.
Леонардо на мгновение взглянул, не прекращая рыться в карманах.
«А, это спусковой крючок», — сказал он, — «который, как видите, трется о кремний и...» «Класс!»
Произошла короткая вспышка пламени и повалил черный дым.
«О, боги!»
— воскликнул Леонардо. Стражники стыдливо отвернулись, как люди, опасающиеся того, что им предстоит увидеть. Ракета со свистом пронеслась по переулку и влетела в какое-то окно.
«При дальнейшей разработке прототипа следует маркировать ракеты пометкой «этим концом вверх». Это важный аспект техники безопасности», — сказал Леонардо. «Где же моя записная книжка?»
«Думаю, нам лучше уйти», — сказал Колон, отступая. «Причем очень-очень быстро».
Фантастический взрыв звезд и шаров, должно быть, весьма впечатлил соседей, как молодых, так и старых. Но тролль, который как раз открывал дверь, он едва ли порадовал.
«Очень быстро?» — переспросил Леонардо. «Что ж, если требуется развить скорость, у меня есть проект очень интересной конструкции для двухколесного».
Стражники, не сговариваясь, схватили его под руки с двух сторон, оторвав от земли, и понеслись во весь опор.
«О, боги!»
— бормотал Леонардо, поджимая ноги. Стражники нырнули в подворотню, а затем, демонстрируя изрядную сноровку и профессионализм, принялись петлять по кварталу. В каком-то тупичке они прислонили Леонардо к стене, зорко поглядывая по сторонам.
Но сейчас-то мы совершенно точно от них оторвались, — сказал Снобби.
— Верно, — сказал Колон. — Итак, что это было? Я хочу сказать, мэтр Даквирми, что вы, конечно, можете 300 раз быть гением, но когда дело доходит до смертоносного оружия, от вас столько же пользы, как от надувной мишени для дротиков.
— Похоже, я немного перемудрил, — согласился Леонардо. — Но мне во что бы то ни стало, надо было убедить вас пойти со мной. К сожалению, я решил, что, будучи людьми воинственными, вы скорее примете во внимание силовые аргументы.
— Мы-то, само собой, воины, — сказал сержант Колон. — Но это же не значит...
— А есть у вас еще один такой снарядик?
— спросил Снобби, снова закидывая трубку себе на плечо. В глазах его вспыхнул тот особый огонек, которым всегда загорается взгляд маленького человечка, стоит ему взять в руки большое-пребольшое оружие.
«Возможно», — сказал Леонардо, и в его глазах появился блеск безумца,
от природы невинного, как ягненок, который воображает, что задумал дьявольски хитрый план.
«А почему бы нам не пойти и не взглянуть? Видите ли, мне велели доставить вас любым способом. Взятка — это отличный способ», — заметил Снобби.
Он взглянул в прицел трубки и начал издавать свистящие звуки.
— Кто это велел, чтобы вы нас к нему привели? — спросил Колон.
— Лорд Витинари.
— Патриций хочет нас видеть?
— Да. Он сказал, что вы обладаете особыми необходимыми ему качествами, и что вы должны прийти немедленно.
— Во дворец? Я слышал, он сделал оттуда ноги.
— О, нет! В портовые доки.
— Особые качества, значит, — повторил Колон.
— И сержант...
— заподозрил что-то неладное Снобби.
— Ну, Снобби, наконец-то нас оценили по заслугам, — напыщенно произнес Колон. — Опытные офицеры — это становой хребет армии. Година роковая витязей взыщет нужных.
Кто — кто-кто ищет нужник?
— не понял Снобби.
— Я говорю о нас с тобой. Это значит, что определенное время требует определенных людей. Парней, обладающих особыми качествами.
Снобби кивнул, но не очень уверенно. Во многих отношениях он мыслил гораздо более здраво, чем начальник, и его немало обеспокоило упоминание об особых качествах. Быть выбранным за какое-то из твоих особых качеств равносильно тому, что тебе предлагают вызваться куда-то добровольцем. И вообще, что такого особенного в особых качествах? Если разобраться, таковые отыщутся даже у придонных моллюсков.
— Мы что же, уйдем в подполье? Будем работать под прикрытием?
— спросил Колон. Леонардо моргнул.
— Вот я точно могу гарантировать, что элемент значительного углубления будет задействован в большой степени. Да, полагаю, вы почти угадали. — Сержант...
— Помолчи, капрал.
Колон притянул Снобби ближе к себе.
— Под прикрытием это значит, что тебя не зарубят и не застрелят в бою, верно? — прошептал он. — А чего в первую очередь должен избегать настоящий солдат?
— Полеты, стрелы и удары мечом.
— автоматически выпалил Снобби.
— Правильно. Итак, отчаливаем на всех парусах, мэтр Даквирми.
— Отлично сказано, — подхватил Леонардо. — Скажите, сержант, вы случайно не увлекаетесь навигацией?
Колон снова отдал честь.
— Никак нет, сэр. Я счастлив в браке.
— Я имел в виду, вам доводилось бороздить океанские просторы?
Колон хитро прищурился.
— Ну, на этом вы меня не подловите, сэр, — сказал он. — И ребенку известно, что бороздить там нельзя. Потопишь и лошадь, и плуг.
Леонардо на мгновение остановился, чтобы перенастроить свой мозг на волну радиоколонн.
— Вы когда-нибудь плавали по морю в лодке?
— Я, сэр? — Нет, только не я. Да покажите мне самую завалящую волну, и меня тут же вывернет наизнанку.
— В самом деле, — сказал Леонардо, — ну что ж, к счастью, там, куда мы направляемся, вы ничего такого не увидите.
— Хорошо, начнем сначала. Соберем воедино все факты. На нас смотрит весь мир. Кто-то определенно хотел подтолкнуть стражу к выводам, что план убийства разработан в Клочестане. Кто? Этот кто-то, кроме того, одним ударом обезглавил снежного склонца и оставил его мертвее, чем дохлятина, которой приманивают акул. Перед его внутренним взором возник огромный изогнутый ятаган Ахмеда 71 час. Так, предположим, что Ахмед был слугой или телохранителем Хуфуры, и он узнал... Нет, как это могло случиться? Кто ему рассказал? Что ж, возможно, он каким-то образом все же узнал, а стало быть, мог выяснить, кто заплатил убийце. Ваймс откинулся на спинку кресла. Это все еще оставалось загадкой. Но он решит ее. Он точно знал, что сможет. Он собирал факты, анализировал их, смотрел на них со всех сторон непредвзято и выяснял, как именно лорд Растлен все это организовал. Паршивая овца. Не стоит переживать из-за подобной ерунды, в особенности, если оскорбление исходит какого-то высокородного невежи. Его взгляд привлекла старинная книга о Клатче. «Генерал Тактикус» — это имя известно любому ребенку. Когда-то Ангмарпорг был столицей огромной империи, большую часть которой составлял Клатч. И всеми победами и завоеваниями он был обязан именно генералу Тактикусу. Но, как ни странно, генерал Тактикус вовсе не остался доблестным героем в благодарной памяти потомков. Казалось, что город, Ваймс так и не понял почему, стыдливо избегал воспоминаний о генерале. Одной из причин, конечно же, было то, что он на закате своих дней сражался против Ангмарпорка. Город Женова испытывал острый дефицит представителей королевской династии. Единственный уцелевший экземпляр вследствие многовекового инцеста почти целиком состоял из одних зубов. Верхушка знати обратилась к Ангмарпорку с просьбой о содействии. Ваймс с удивлением узнал, что раньше подобные поступки были в порядке вещей. Многочисленные маленькие королевства на равнинах 100 вечно клянчили друг у друга лишних особ голубой крови. Тогдашний монарх послал к женовцам Тактикуса в приступе раздражения. Трудно нормально управлять империей, когда постоянно получаешь заляпанные кровью однообразные депеши примерно следующего содержания. «Дражайший сир, спешу вас уведомить, что мы завоевали Бетрек, Смейл и Ушистан. Отправьте срочный платеж в размере 20 000 ангмарпоргских долларов». Генерал просто не понимал, когда надо остановиться. Поэтому он был в спешном порядке провозглашен герцогом и экспортирован в Женову. Первым же его шагом на новом посту было определить наибольшую угрозу вверенной ему территории, а выяснив это, немедленно объявить войну Ангмарпорку. Ну, чего еще можно было ожидать? Он выполнял свой долг. Он привозил в столицу груды трофеев, множество пленных и, что было почти немыслимо для ангмарпоргского военачальника, большинство своих солдат. Ваймс подозревал, что именно последний факт стал основной причиной, по которой он заслужил неодобрение историков. Было высказано предположение, что воевать подобным образом — это в некотором роде нечестная игра. «Вене види вичи». Именно так должен был выразиться этот человек, когда завоевал, что именно, Псевдополис или Аль-Хали, или Квирм, может, Столат? Это было в старые времена, когда вы нападали на любой другой город из чистого принципа, а когда они пытались подняться из руин, возвращались и снова стирали его с лица земли. В те дни вам было наплевать, смотрит ли мир. Вы и хотели, чтобы они смотрели. И мотали на ус. Пенне види вичи. Пришел, увидел, победил. Эта хрестоматийная фраза всегда казалась Ваймсу немного надуманной. Такое ведь не скажешь просто под влиянием момента. Похоже, генерал все продумал. Он, вероятно, провел немало долгих вечеров в своей палатке, штудируя словарь коротких слов древнего языка, начинающихся на букву «В», и пробуя их на вкус. «Вене, вермине, вомуи». Пришел, отравили, вырвало. Визи, Венере, в Амузе. Посетил, подцепил срамную болезнь, сбежал. Какое, наверное, огромное облегчение он испытал, отыскав три коротких приемлемых слова. Наверное, сначала он их нашел, а уже потом отправился что-то завоевывать и покорять. Ваймс раскрыл книгу наугад. «Всегда полезно встретиться с врагом, который готов умереть за свою страну», — прочитал он. «Это означает, что и у вас, и у него одна и та же цель». «Ха!
Би-би-бип!»
— рука Ваймса хлопнула по коробочке. «Что на этот раз?»
3:05 по пополудни. Встреча с капралом Пападополу по поводу исчезновения сержанта Колона»,
— угрюмо сказал демон. «Я не планировал ничего под... Откуда ты это взял?» «Говоришь, у меня назначена встреча, а я об этом ни сном, ни духом?»
«Верно».
«Откуда ж ты об этом узнал?»
«Вы сами велели мне знать такие вещи прошлой ночью», — напомнил демон.
«То есть ты все-таки можешь сообщать о событиях, которые еще не произошли?» — поразился Ваймс.
«Эти события происходят лишь гипотетически», — сказал демон. «Они существуют как бы в пространстве фазы назначения».
«Что разрази тебя гром, означает это тарабарщина?»
«Ну, смотрите»,
— терпеливо сказал демон.
«Вы же можете назначить любую встречу в любое время, верно? Таким образом, любая встреча потенциально уже существует».
«Где?»
«Любая конкретная встреча просто встраивается в форму гипотетической», — сказал демон. «Я только выбираю наиболее вероятный вариант из прогнозируемой матрицы».
«Ты просто все выдумал», — решительно сказал Ваймс. «Если бы это было правдой, то в любую секунду кто-то постучал в дверь. Это был вежливый, деликатный стук». Ваймс не сводил глаз с ухмылявшегося демона.
«Капрал Пападополу?» — окликнул он.
«Так точно, сэр. Сержант Колон прислал голубя. Думаю, вам стоит немедленно ознакомиться с этим сообщением».
«Входи».
На его стол лег маленький свиток папиросной бумаги. Он прочел.
«Вызвались добровольцы для жизненно важной миссии. Шнобби тоже здесь. Когда дело будет сделано, нам поставят статуи. По скриптум, кое-кто, кого я не могу вам назвать, говорит, что эта записка самоуничтожится через 5 секунд и приносит извинения, что у него нет хороших химикладов, чтобы...»
Записка начала обугливаться по краям, а затем растворилась в маленьком облачке едкого дыма. Ваймс уставился на оставшуюся от нее кучку пепла.
— Скажите спасибо, что им не пришло в голову взорвать голубя, сэр, — сказала Нюня.
— Что они затеяли, дери их за ногу. — Ну, что бы там ни было, я сейчас не могу гоняться за ними. Спасибо, Нюня. Гномиха козырнула и удалилась. —
Совпадение, — упрямо сказал Ваймс.
— Как вам будет угодно,
— отозвался демон.
— Би-би-бип! 3:15 по пополудни, экстренная встреча с капитаном Маркоу.
Это был цилиндр, заостренный с обоих концов. Устройство конуса, находящегося с одной стороны, было весьма сложным. Цилиндр сужался в последовательности все меньших и меньших колец, перекрывавших друг друга, и заканчивался большим рыбьим хвостом. Промасленная кожа блестела в промежутках между металлическими пластинами. Другой конец, торчавший из цилиндра, точно рог единорога, покрывала спиральная резьба. Все это сооружение покоилось на грубо сколоченной тележке, которая, в свою очередь, передвигалась по железным рельсам. Они уходили под черную воду в дальнем конце лодочного сарая.
— Мне кажется, это гигантская ловенная рыба, — сказал Колон.
— С огромным рогом, — уточнил Шнобби.
— Это никогда не будет плавать, — сказал Колон. — Сразу же видно, где вы ошиблись. Металл же тонет, это все знают.
— Не совсем так,
— дипломатично возразил Леонардо.
— В любом случае, эта лодка специально разработана для того, чтобы эффективно тонуть.
— Что-что?
— Труднее всего было изобрести двигатель, — сказал Леонардо, взбираясь по лестнике. — Я много размышлял о веслах и лопастях и даже на каком-то винте, а потом подумал. — Дельфины? — Вот и ответ. Они передвигаются очень быстро и без особых усилий. — Конечно, по морю. В нашей луже дельфинам с их затупленными носами разгуляться негде. Главная проблема — как развить необходимую скорость? Вращение педалей может оказаться несколько утомительным. Но, действуя втроем, мы сможем получить вполне удовлетворительное ускорение. Поразительно, каких результатов можно добиться, если просто подражать природе. Я вспоминаю о своем опыте воздушных полетов. Господа, куда же вы?
Было бы нелегко установить, насколько удовлетворительного ускорения попытались добиться стражники, но опыт закончился плачевно. Оба застряли в дверях. А затем они отпрянули и стали медленно пятиться обратно в сарай.
— А, сержант,
— сказал лорд Ветенарий, входя следом за ними.
— И вы, капрал Шнобс, тоже здесь. Леонардо вам все объяснил?
— И не просите нас лезть в эту штуку, сэр. Это же будет самоубийство, — взмолился Колон.
Патриций сложил руки перед губами в подобии молитвенного жеста и задумчиво вздохнул.
— Нет, нет, думаю, вы ошибаетесь,
— сказал он, наконец, словно пришел к решению какой-то сложной метафизической головоломки.
— По всей вероятности, это было бы доблестным и, возможно, даже полезным делом. Рискну предположить, что оно не закончится самоубийством. Но я с признательностью выслушаю ваши контраргументы.
Лорда Ветенария нельзя было назвать мужчиной крепкого телосложения. Как правило, он передвигался, опираясь на черную трость. Никто не мог сказать, что когда-либо видел у него в руках оружие, но вспышка непривычного озарения подсказала сержанту Колону, что вряд ли это может служить таким уж утешением. Поговаривали, что лорд Ветенари получил образование в школе ассасинов, но никто не помнил, по какому виду оружия он специализировался. Кажется, он изучал языки, и сейчас это почему-то устрашало больше всего. Сержант Колон отдал честь, весьма полезный жест в такой чрезвычайной ситуации, как это, и рявкнул, что есть мочи.
— Капрал Шнобс, почему вы до сих пор еще не в этой оловянной, тонущей рыбине?
— Сержант,
давай-ка посмотрим, как ты поднимешься по этой лесенке, парень. Вот так, молодчина.
Шнобби вскарабкался по металлическим скобам и исчез. Колон снова отсалютовал Патрицию. Обычно степень его нервозности легко определялась по четкости его приветственного жеста. Сейчас им можно было нарезать хлеб.
— Готов приступить к службе, сэр!
— гаркнул он.
— Молодец, сержант, — сказал ветеринарий. — Вы демонстрируете именно те особые качества, которые я ищу.
— Что ж, сержант,
— раздался приглушенный голос из-под рыбьего брюха.
— Все цепи и зубчатые колеса в исправности. Приступим.
Здоровенный бурав на носу лодки пришел в движение. Леонардо появился из-за рыбины.
— Я думаю, нам всем пора войти туда, — сказал он. — Я зажег свечу, и когда она сгорит, то подожжет веревку, которая высвободит груз, а тот, в свою очередь, разблокирует механизм.
— А как это все называется?
— спросил Колон, взбираясь по лестнице следом за Патрицием.
— Ну, поскольку оно погружено в морскую среду, я всегда называл его устройством для безопасного спуска под воду,
— отозвался замыкавший шествие Леонардо. Как ни парадоксально, но изобретение удачных названий было той областью, где гений квирмского ученого давал сбой.
Но обычно я думаю о нем просто как о лодке.
Он потянулся назад и захлопнул люк. Если бы в лодочных доках оказался случайный наблюдатель, он мог бы услышать ляск, грохот и мерное постукивание, с которыми металлические болты скользнули в свои пазы. Свеча догорела и сожгла веревку. Та освободила груз, удерживавший блоки. И лодка сначала нехотя, затем все быстрее, набирая скорость, заскользила по рельсам в темные воды. И спустя секунду или две они с тихим всплеском сомкнулись и поглотили ее. Никто не обратил внимания на Ангву, когда она рысцой взбегала по трапу. Она знала, что главное в такой ситуации — вести себя естественно. Мало кто рискнет побеспокоить здоровенную псину, у которой на морде написано «Она точно знает, куда направляется». Люди бесцельно слонялись по палубе, как это свойственно всем сухопутным жителям, оказавшимся на борту корабля. Они понятия не имели, что им делать, и, главное, не делают ли они чего-то такого, что грубо нарушает морские законы и обычаи. Самые прагматичные пассажиры уже разбили лагеря, узлами и лоскутами ткани обозначив неприкосновенные границы своей частной собственности. Это напоминало Ангве водосточные трубы, с двух сторон выкрашенные в разные цвета, которые с точностью до дюйма разделяли участки в Грошоловке. Очередной способ провести линию на песке. Это мое, а это твое. Только попробуй посягнуть на мое, и ты получишь то, что причитается тебе. По обе стороны от входа в пассажирские отсеки стояли охранники. Инструкции насчет того, чтобы задерживать собак, они явно не получали. Запахи увлекали ее за собой на нижнюю палубу. Она чуяла присутствие других собак и сильный аромат гвоздики. Дверь в конце узкого коридора была приоткрыта. Ангва толкнула ее носом, вошла в просторную каюту и огляделась. Собаки возлежали на коврике на углу. Другие представители их вида мгновенно залились бы неистовым лаем, но эти просто повернули в сторону гостей свои прекрасные головы и, устремив умные взгляды вдоль длинных носов, внимательно ее осмотрели. Узкая койка у противоположной стены была наполовину скрыта шелковыми занавесями. Ахмед 71 час склонился над ней, но, когда вошла Ангва, повернулся на шум. Он взглянул на собак, потом озадаченно посмотрел на Ангву, и затем, к ее изумлению, уселся прямо перед ней на пол и спросил, удивительно чисто выговаривая ангмарпоркские слова,
«А ты у нас чья такая будешь?»
Ангва завиляла хвостом. В койке за пологом явно лежал еще кто-то. Но она не сомневалась, что в случае необходимости справится с этой проблемой. Мощные челюсти, способные мгновенно перегрызть горло, позволяют не напрягаться в большинстве сомнительных ситуаций. Ахмед потрепал ее по голове. Очень немногие люди могут похвастаться тем, что проделали нечто подобное с оборотнем, и до сих пор способны самостоятельно пережевывать пищу. Но Ангва выучилась самоконтролю. Клычанец встал и подошел к двери. Она услышала, как он что-то коротко приказал кому-то в коридоре, а затем он вернулся в каюту и послал ей ослепительную улыбку.
— Туда-сюда обратно, тебе и мне благоприятно.
Ахмед открыл небольшой шкафчик и достал богато инкрустированный драгоценностями ошейник.
Он тебе понадобится. И тебе не мешает перекусить, — добавил он, когда слуга принес несколько мисок. Слышал, как ваши ангмарпоркские дети распевают на улицах. Собака-бабака, погрызи срамную кость, укуси себя за хвост. Но срамную кость вряд ли можно назвать деликатесом, а уж хвост таковым определенно не является.
Миска оказалась прямо перед носом Ангвы. Собаки в углу беспокойно завозились, но Ахмед прикрикнул на них, и они снова свернулись клубочком на своих лежанках. Еда была собачьей. По ангмарпоркским понятиям это означало все, что уже не годится для сосисок. А на свете существует очень мало вещей, которые человек с достаточно мощной мясорубкой не может добавить в сосиски. Маленький участок в центре ее мозга, отвечавший за человеческое сознание, взбунтовался в приступе отвращения. Волк же, при виде истекающей жиром субстанции с подрагивающими жилочками и хрящиками, немедленно принялся опускать слюни. Но миска была серебряной. Она подняла глаза и увидела, что Ахмед внимательно наблюдает за ней. Должно быть, почтительное отношение к особам королевской крови распространяется даже на собак принца, взять хотя бы эти усыпанные бриллиантами ошейники. Но это вовсе не означает, что Ахмед заподозрил.
— Разве ты не голодна? — спросил он. — А твоя пасть говорит обратное.
Что-то защелкнулось на ее шее. Она мгновенно вскинулась, чтобы укусить, однако зубы сомкнулись не на плоти, а на отвратительной вонючей тряпке. Но хуже всего была нестерпимая боль.
Его высочество любит, когда его собачки щеголяют в красивых ожерельях. Рубины, изумруды, бриллианты.
Лицо Ахмеда оказалось на одном уровне с ней, проступая сквозь кроваво-красный туман.
В серебряной оправе. Мисс Ангва.
Я всегда утверждал, что ключевым фактором является не количество живой силы, а грамотное размещение и использование резервов, доведение противостояния до точки, когда... Ваймс изо всех сил пытался сосредоточиться на трактате генерала Тактикуса. Но у него имелись собственные два ключевых фактора, которые без конца отвлекали его внимание. Во-первых, ухмыляющееся лицо Ахмеда 71 час стояло у него перед глазами, в какую бы сторону он ни повернулся. Во-вторых, ему постоянно приходилось поглядывать на часы, которые он прислонил к демонайзеру. Они приводились в действие настоящим механизмом, были намного надежнее и не требовали питания. Они не издавали никакого шума, только мягко и ненавязчиво тикали, позволяя ему ненадолго забыть обо всех назначенных и потенциальных встречах. Ему это было по душе. Секундная стрелка отсчитала последнюю минуту, и он услышал, как кто-то поднимается по лестнице. — Входи, капитан, — сказал Ваймс. Из коробочки послышалось самодовольное хихиканье. На лице Моркоу играл еще более яркий румянец, чем обычно. — Что-то случилось с Анговой, — констатировал Ваймс. Краска схлынула с лица Моркоу.
— Как вы это узнали?
Ваймс захлопнул крышку над головой развеселившегося демона.
— Назовем это интуицией, ладно? Так я был прав?
— Да, сэр. Она поднялась на борт клочанского судна, и теперь оно плывет прямо в море. Она не спрыгнула.
— Как она вообще оказалась на этом корабле?
— Мы выслеживали Ахмеда. Похоже, он похитил кого-то и увез с собой. Кого-то, кто очень болен, сэр.
— Он сбежал? Но послы все еще...
Ваймс запнулся. То, как держался Моркоу в этой ситуации, было для него непостижимо. Другой бы парень на его месте, завидев, что подругу увозит чужеземный корабль, если и не ринулся бы, очертя голову, в мутные воды Анка, то хотя бы изловчился перебраться по канатам на борт и устроить там всем веселую жизнь. Конечно, такой поступок был бы крайне неразумным. Разумный ход — это немедленно уведомить начальство, но... Все же... Однако Моркоу и впрямь искренне верил, что личное и важное — это не одно и то же. Конечно, Ваймс, в общем-то, тоже так считал. Всегда есть надежда, что в критической ситуации ты не поддашься эмоциям, а поступишь правильно. Но просто жуть берет, когда сталкиваешься с тем, кто не просто верит в это, но и руководствуется этими принципами всю свою жизнь. Это так же неприятно, как, например, встретить священнослужителя, который истово блюдет обет бедности. Конечно, в случае с Анговой это еще вопрос, кого им придется спасать в ходе освободительной операции. Сама Ангва в этом списке, вероятно, занимает последнее место. Но только боги знают, что случится, если Ваймс сейчас исчезнет. Горожане впали в массовый милитаристский психоз. Разворачиваются грандиозные аферы. В такие времена каждая клеточка тела твердит, что у командующего стражи есть обязанности. Ваймс барабанил пальцами по столу. В такие времена жизненно важно принимать верные решения. За это ему и платят. Чтобы он исполнял свой долг, он должен остаться и сделать все, что в его силах. Но здание мировой истории стоит на костях хороших людей, которые выполняли плохие приказы в надежде как-то смягчить удар. О да, есть вещи и похуже, но большинство бед начинается именно с исполнения плохих приказов. Он перевел взгляд с Моркоу на демонайзер, затем посмотрел на горы бумаг на своем столе, пропадя на всю пропадом. Он здесь для того, чтобы ловить преступников. Это его работа. — Будь я проклят, если позволю Ахмеду улизнуть назад в клатч, — сказал он, вставая. — А судно у него быстроходное?
— Да, но, кажется, с приличной осадкой. Наверное, груз тяжелый.
Тогда, может быть, мы его догоним, пока еще не поздно.
Когда командор ринулся на улицу, всего на секунду у него возникло странное ощущение, что он раздвоился. И случилось это потому, что на секунду он и впрямь стал двумя отдельными людьми. Обоих звали Сэмюэль Ваймс. Для истории выбор — это просто направление. Штаны времени расстегнулись, и Ваймс полетел по одной штанине. А где-то бесконечно далеко второй Ваймс, сделавший иной выбор, начал падать в другое будущее. Они оба тут же вернулись за своими демонайзерами. Шанс на это был ничтожный, совершенно невероятный, но так уж свершилось, что в эту долю секунды каждый схватил чужое устройство. Иногда одна единственная снежинка обрушивает лавину, а порой милость провидения позволяет камешку узнать, что могло бы случиться, если бы он просто отскочил в другую сторону. Волшебники Ангмарпорка придерживались очень твердой позиции в том, что касалось типографского дела. Они не намерены были допустить ничего подобного. Предположим, говорили они, кто-то напечатал пособие по колдовству, а затем использовал буквы из этого же набора для книги кулинарных рецептов. Можно себе представить, какую кашу заварят ее покупатели. Материал обладает собственной памятью. А заклинания — это не просто слова. У них есть дополнительные параметры существования. Можно случайно составить из литер множество опасных слов, которые могут быть прочитаны неподготовленными людьми. Гильдия граверов также выступала категорически против печати. По их мнению, только выгравированная целиком страница несла в себе чистый первоначальный замысел Творца. Члены гильдии готовы были выполнять самую искусную и кропотливую работу по самым разумным ценам, а позволить кучке неквалифицированных невежд сбивать текст из металлических буквок, значит, проявить неуважение к словам, и ничего хорошего из этого не выйдет. Единственная попытка открыть типографию в Ангмарпорке закончилась загадочным пожаром и самоубийством незадачливого владельца. Все знали, что это самоубийство, потому что он оставил предсмертную записку. То, что ее текст был выгравирован на булавочной головке, сочли несущественной деталью. А Патриций был против книгопечатания на том основании, что если люди получат доступ к слишком большому объему информации, это может им навредить. Поэтому граждане полагались на старую добрую систему оповещения с помощью речевых и слуховых аппаратов. Она работала безотказно, потому что рты и уши находились в относительной близости друг к другу и всегда на своем месте. Даже у членов гильдии попрошаек, чьим источником существования были физические изъяны, рты, как правило, располагались чуть ниже носа. Ну, за исключением разве что Сидни Кривобока. Тому из городской казны ежедневно выдавались $2, чтобы с рассвета до заката он носил на голове мешок. И дело не в том, что Сидни был такой уж урод. Просто каждый, кто кидал взгляд на его лицо, уже до конца дня не мог избавиться от ощущения, что ходит вверх ногами. Кстати, именно члены гильдии попрошаек считались лучшими информаторами. Среди них были и мастера молниеносного репортажа, и непревзойденные спортивные комментаторы. Лорд Растлен задумчиво посмотрел на руину Майкла Хныклу второго разряда.
«Что же случилось потом?»
Руина Майкл почесал запястье. Недавнее повышение в ранге он заработал, потому что ему, наконец, удалось подхватить обезображивающее, но сравнительно безвредное кожное заболевание.
«Мистер Маркоу пробыл там минуты две, милорд. Потом все они высыпали из ворот, да как помчались!» «Кто они?» — спросил Растлен, борясь с непреодолимым желанием почесать собственную руку. «Ну и Маркоу, и Ваймс, и гномы, и тролли, и зомби, и все они, милорд, как понеслись к докам, милорд. А Ваймс, как завидел капитана Дженкинса, так и говорит ему».
«А, капитан Дженкинс, воистину, нынче ваш счастливый день».
Капитан поднял глаза от снасти, которую в этот момент сматывал. Никому не нравится, когда ему говорят, что нынче его счастливый день. Подобные слова не предвещают ничего хорошего. Когда кто-то говорит вам, что нынче ваш счастливый день, ждите, очень скоро произойдет что-то весьма и весьма скверное.
— Уж будто, — спросил он. — Да, потому что у вас есть уникальная возможность внести свой вклад в оборону страны.
— Мой вклад? «А также продемонстрировать свой патриотизм», — добавил Маркоу.
«Мой патриотизм?»
«Мы хотим одолжить ваше судно», — сказал Ваймс.
«Проваливайте в пекло».
я предпочитаю расценивать это как солоноватое морское выражение, означающее «конечно, почему бы и нет», — сказал Ваймс. — Капитан Маркоу?
— Сэр.
— Ступайте, пошарьте там с Деттельтом за фальшивой перегородкой в трюме, — сказал Ваймс.
— Есть, сэр, — козырнул Маркоу, исчезая в отверстии люка. — В моем трюме нет фальшивой перегородки, — отрезал Дженкинс. — Я свои права знаю. Вы не можете просто взять и...
Снизу послышался оглушительный треск. — Если это не фальшивая перегородка, значит, наш Маркоу пробил дыру в корпусе, — сказал Ваймс, с ледяным спокойствием наблюдая за капитаном.
«Я тоже знаю закон», — сказал Ваймс. Он обнажил свой меч. «Видите, вот это...» — он поднял его в воздух. «Это военный закон. Военное право. Это меч, причем даже не обоюдоострый. У него лишь одна заточенная кромка, и она обращена к вашему горлу».
«Нашел что-нибудь, Маркоу?»
Маркоу появился из люка, ведущего в трюм. В руке у него был арбалет.
«Я, конечно, не специалист», — сказал Ваймс. «Но это очень похоже на модель гадюка МК-3 от Берли и Силарука. Валит людей, но оставляет здание стоять на месте».
«Там внизу полно ящиков с такими же», — сказал Маркоу.
«Вы не имеете права», — начал Дженкинс, но голос его звучал так, будто у его мира отвалилось днище.
«Знаете, я просто-таки уверен, что существует какой-то закон, запрещающий продажу оружия противнику во время войны. Не исключено, что я ошибаюсь». «Вот что», — весело добавил Ваймс, — «почему бы нам всем не отправиться на площадь Сатор? Сейчас там полно людей, которые весьма увлечены войной и подбадривают наших храбрых парней. Почему бы нам не пойти и не осведомиться об их мнении на этот счет? Мне говорили, что я должен слушать глаз народа. Странно, не правда ли? Встречаешь людей поодиночке, все кажутся порядочными, и мозги у них вроде работают. А потом эти же люди собираются вместе, и ты слышишь глаз народа. И это не глаз, а просто звериный рык какой-то».
«Вы хотите отдать меня на растерзание толпе?»
«О, нет, конечно же нет», — сказал Ваймс. «Назовем это... демократическим правосудием».
«Один человек, один камень», — пояснил Детрит.
Жизненная кредо Дженкинса всегда звучала так. «Надо крепче держаться в седле». А теперь он в ужасе обнаружил, что мир вот-вот вылетит из-под его ягодиц. Он посмотрел на Ваймса, затем на Маркоу и не увидел на их лицах ни тени сочувствия.
«Конечно, нас вам бояться не стоит», — сказал Ваймс. «Ну, что может случиться, разве что споткнетесь на лестницу по пути в камеру?»
«По пути в ваши камеры нет никаких лестниц».
«Можем поставить одну, специально для вас».
«Пожалуйста, мистер Дженкинс», — сказал хороший коп Маркоу.
«Это оружие не для клычанцев», — медленно произнес Дженкинс, будто он, терзаясь душевной мукой, зачитывал слова из какого-то внутреннего сценария. «На самом деле я купил эти арбалеты в дар».
«Да, да», — подбодрил его Ваймс.
«Нашим храбрым парням», — сказал Дженкинс.
«Отлично сработано», — обрадовался Маркоу.
«И вы были бы счастливы... что?» — подсказал Ваймс.
— «Я был бы счастлив одолжить свое судно для военных целей», — выдавил из себя Дженкинс, отчаянно потея.
— «Истинный патриот», — сказал Ваймс. Дженкинс скорчил гримасу.
— «Кто вам настучал про фальшивую переборку в трюме?» — требовательно спросил он. — «Или вы действовали наугад?»
— «Верно», — сказал Ваймс.
— «Ага, я так и знал, что нет у вас никаких сведений, одни только догадки».
— «Да ты у нас не только патриот, а еще и большой умник», — сказал Ваймс. — «Ну, раз так, придумай-ка, как заставить эту посудину быстрее отчалить».
Лорд Растлен побарабанил пальцами по столешнице.
— «Для чего он реквизировал корабль?»
— «Не знаю, Милдред», — сказал Руина Майкл, почесывая затылок.
— «Проклятие! Кто-нибудь еще это видел?
— О, вокруг было не так много людей, милорд.
— И на том спасибо.
— Только я и старикавка Рон, и утконос, и слепой Хью, и Рингу Однобровь, и Зозе Незавту, ну и, само собой, Сидни Кривобок, и, конечно, этот вонючка Стулида Дик Свистун, и еще несколько человек, милорд.
Растлен откинулся на спинку кресла и закрыл лицо бледной рукой. У Ангмарпоргской ночи было 1000 глаз, и у дня тоже было столько же, а также у него было 500 ртов и 999 ушей. Не будем забывать о Сидни Кривобоке.
— Тогда клычанцы уже все знают, —
сказал он.
— Вооруженный отряд из Ангмарпорка погрузился на судно, идущее в Клатч. Они решат, что это силы вторжения.
— О, вряд ли это можно так назвать, — начал лейтенант Хорнет.
— Клатчанцы назовут это именно так. Кроме того, с ними тролль Детрит, — напомнил Растлен.
Хорнет помрачнел. Детрит сам по себе в одиночку мог считаться силами вторжения.
— Какие корабли мы уже реквизировали? — спросил Раст.
— И сейчас их больше 20, в том числе Несокрушимый, Баклуша и... Лейтенант Хорнет снова сверился со списком. — И Ангмарпоргский Забяка, сэр.
— Забяка?
— Боюсь, что так, сэр.
— Тогда мы сможем захватить больше 1000 человек и 200 лошадей.
— Почему бы нам просто не плюнуть на Веймс?
— сказал лорд Акулиус.
— Скатерти ему дорога, и пусть клычанцы с ним сами разбираются.
— И дать им возможность протрубить на весь мир о сокрушительной победе над армией Ангмарпорка. Вот как они это преподнесут, чтобы он провалился, спутал нам все карты, но, пожалуй, это к лучшему. — Начнем. Погрузку и подготовку к десанту.
— Полагаете, мы полностью готовы, сэр? — спросил лейтенант Хорнет с особой интонацией, которая означает «Мы совершенно не готовы, сэр».
— Лучше бы нам быть готовыми. Слава зовет, господа! Поражаясь словами генерала Тактикуса, давайте возьмем историю за мошонку. Хотя, конечно, сражался он не вполне цивилизованно, и его нельзя назвать примером для наших бойцов.
Ослепительный солнечный свет заливал дворец принца Кадрама, отчего тени по углам казались совершенно черными. У принца тоже имелась карта Клатча, выложенная в полу крошечными цветными плитками. Он склонился над ней в глубокой задумчивости.
— Всего один корабль?
— спросил он. Генерал Ашаль, его главный советник, кивнул и добавил.
— На таком расстоянии наши провидцы получают не слишком четкое изображение. Но мы можем смело утверждать, что одним из этих людей является Ваймс. Вы должны его помнить, сир.
— Ай, да. — Полезнейший командор Ваймс,
— принц улыбнулся.
— Именно. По всем докам ведется активная разведывательная деятельность. Мы склоняемся к мнению, что экспедиционный корпус отправляется в путь.
Я думал, у нас есть еще как минимум неделя, Ашаль.
Это определенно вызывает недоумение. Невозможно подготовить силы вторжения в такой короткий срок, сир. Видимо, что-то случилось.
Кадрам вздохнул.
Ну что ж, отправимся туда, куда указывает Фатум. Где они причалят?
Ввиду Джебры, сир. Я совершенно в этом уверен.
У нашей самой укрепленной крепости? Конечно же нет, только полный идиот способен на такой поступок.
Я хорошо изучил характер лорда Растлена, сир. Помните, что он не ожидает от нас сопротивления, и посему численность наших войск его не беспокоит.
На лице генерала появилась тонкая вкрадчивая улыбка.
И, конечно же, напав на нас, он начнет громоздить одну позорнейшую ошибку на другую. Остальные прибрежные государства не преминут сделать надлежащие выводы.
— Тогда переходим к плану «Б», —
сказал Кадрам. — Ангмарпорг может подождать.
— Вы рассуждаете мудро, как всегда, сир.
— Есть новости о моем бедном брате?
— Увы, нет, сир.
Наши агенты должны удвоить усилия. Мир наблюдает за нами, Ашаль. Именно так, сир.
Сержант.
Да, Шноби.
Расскажи мне еще раз о наших особых качествах.
Заткнись и знай себе, крути педали, Шноби.
Есть, сержант.
В лодке было довольно темно. Свеча оплывала воском в шандале над склоненной головой Леонардо Квирмского. Он управлял штурвалом, снабженным двумя рычагами. Вокруг Шноби дребезжали шкивы и щелкали цепи. Ему казалось, что он находится внутри швейной машинки. По крайней мере, здесь было так же душно. С потолка непрерывным потоком струился конденсат. Они крутили педали уже минут 10. Большую часть этого времени Леонардо безумолку молол языком. У Шноби сложилось впечатление, что ему совершенно все равно, о чем говорить. Возьмем, к примеру, баллоны с воздухом. Шноби посчастливилось узнать, как мало усилий потребовалось, чтобы сжать воздух и поместить его в оглушительно дребезжавшие стальные бочки, которые были принайтованы к стенам. Информация о том, что происходило с воздухом после, стала для него неожиданностью.
— Пузыри!
— восклицал Леонардо.
— Давайте снова вспомним дельфинов. Они не плывут сквозь водную толщу. Они летят в облаке пузырей, что, конечно, намного проще. Я добавил немного мыла, что должно улучшить наше скольжение.
— Он и впрямь думает, что дельфины летают, сержант, —
прошептал Шноби.
— Просто продолжай крутить педали.
Сержант Колон рискнул бросить взгляд через плечо. Лорд Ветенари устроился на перевернутом ящике среди позвякивающих деталей механизма. На коленях у него был раскрыт альбом с очередными чертежами Леонардо.
— Не отвлекайтесь, сержант,
— сказал Патриций.
— Есть, сэр!
Когда пересекли черту плотной городской акватории, лодка двинулась быстрее. Сквозь маленькие стеклянные иллюминаторы даже начал проникать мутноватый свет.
— Мэтр Леонардо,
— окликнул Шноби.
— Да, капрал. — И куда мы плывем? — Его светлость желает посетить Лешб. Я так и знал, я был уверен. Именно что-то в этом роде нас и ждет, — сказал Шноби. Я подумал, куда бы я не хотел попасть, и ответ сразу же возник в моей голове, ну, просто моментально. Но вот в чем загвоздка. Я не уверен, что мы туда доберемся, ведь минут через 5 мои колени просто отвалятся. Обещаю, вам не придется вращать педали все время, — сказал Леонардо. Как вы думаете? Для чего нужен большой бур на нашем носу? Разве не для того, чтобы дырявить корпуса вражеских кораблей и отправлять их на дно морское?
— удивился Шноби.
— Что?
— Леонардо развернулся в их сторону. На лице его был написан ужас.
— Пробивать корпуса? Топить корабли? Там же люди! — Ну, да. — Капрал Шнобс. — Я думаю, что вы крайне невежественный молодой человек, —
сухо сказал Леонардо.
— Использовать лодку, чтобы топить корабли, это было бы преступлением. Да ни один моряк никогда не осмелится совершить такой позорный поступок. — Я извиняюсь, конечно. Хочу, чтобы вы знали, этот бур предназначен для прикрепления нашей лодки к проходящим кораблям по принципу «реморы». Рыба прилипала, которая таким образом сопровождает акул. Несколько оборотов — все, что нужно для надежного крепления. Стало быть, мы не будем протыкать корпус? Такое мог вообразить только очень безответственный и легкомысленный молодой человек.
Конечно, океанские волны нельзя бороздить в прямом смысле этого слова. Зато, как известно, на поверхности реки Анг, ниже по течению от города, летом произрастают даже небольшие кусты. Мелко двигалась с трудом, оставляя в кильватере глубокую канаву.
— Разве мы не можем плыть быстрее? — спросил Ваймс.
— Отчего же? — Конечно, можем, — злобно отозвался Дженкинс. — Какое место прикажете воткнуть дополнительную мачту?
«Тот другой корабль по-прежнему всего лишь точка на горизонте», — сказал Муркоу. «Почему мы их не нагоняем? Этот корабль размерами будет побольше, потому что у него есть то, что мы, специалисты, называем большим количеством парусов», — пояснил Дженкинс. «Да и вообще, клычанские посудины куда маневреннее. А мы, к тому же, еще и нагружены до отказа». Он осекся, но было уже поздно.
«Капитан Муркоу», — окликнул Ваймс.
«Сэр,
кидайте весь лишний груз за борт».
«Только не арбалеты, они стоят больше $100 за штуку!»
Дженкинс замолчал. Выражение лица Ваймса очень ясно говорило, что на судне имеется много всякого такого, что можно посчитать лишним грузом, и было бы неплохо не попасть в этот список.
«Ступайте и сделайте все, чтобы мы немедленно прибавили ходу, мистер Дженкинс», — велел командор.
Он смотрел, как капитан удаляется, то и дело в отчаянии топая ногой по палубе. Через несколько мгновений раздался всплеск. Ваймс оглянулся и увидел, как ящик, покачавшись на волнах, медленно идет ко дну. И почувствовал себя счастливым. Растлен сказал, что он годится лишь на то, чтобы ловить воришек, думая этим его оскорбить. Но если поразмыслить, любое преступление — это так или иначе кража. Украсть можно не только золото, но и невинность, землю, жизнь, а его работа — выследить похитителя и пуститься в погоню. Снова послышался всплеск, затем еще и еще. Ваймсу показалось, что корабль значительно прибавил скорости.
Погоня.
Это куда проще, чем задержание и арест. Стоит схватить преступника, и все мгновенно усложняется. Но погоня была чистым и бесхитростным удовольствием. Намного лучше поиска улик и заполнения бесчисленных блокнотов. Он удирает, я бегу за ним. Все просто.
Терьер в ветеринаре, а?
«Бип-бип-бип!» — запищал его карман.
«Дай угадаю», — сказал Ваймс. «Ты жаждешь сообщить мне что-то вроде «пять попу полудней в морской доли», не так ли?»
«Нет, мистер, введите свое имя»,
— замялся демонайзер.
«Здесь сказано «жестокая подтасовка с лордом Растленом».
Удивленный Ваймс открыл коробку.
«Разве мы не договорились, что ты будешь сообщать мне о том, что я собираюсь делать?»
«И что вы должны делать?» — уточнил демон, возникая с крайне встревоженным видом. «Что вам следовало бы делать? Я не понимаю. Кажется, что-то пошло не так».
Ангва перестала тереться шеей о переборку. Это не помогло содрать ошейник, а причиняло лишь новые мучения. Серебро, врезаясь в кожу, казалось, замораживало и обжигало одновременно. Если не считать этого нюанса, хотя серебряный ошейник на оборотне — нюанс весьма немаловажный, с ней хорошо обращались. Ей оставили плошку с едой, деревянную плошку, и она позволила своей волчьей составляющей опустошить ее, пока человеческая половина брезгливо жмурилась и зажимала нос. Была и миска с водой, вполне свежей, в особенности по ангмарпоркским меркам. Она даже могла разглядеть дно. Размышлять, пребывая в звериной ипостаси, было крайне сложно. Все равно, что пытаться попасть ключом в замочную скважину, будучи навеселе. В конце концов, конечно, все получится, но каждую секунду надо концентрироваться. Послышался какой-то звук. Ангва настороженно вскинула уши. По корпусу судна что-то стукнуло раз или два. Она надеялась, что это риф. Это означало сушу, и, если повезет, она сможет доплыть до берега. Что-то звякнуло. Она забыла о своей цепи. Это была излишняя предосторожность со стороны Ахмеда. Она и так чувствовала себя слабее новорожденного котенка. Раздался ритмичный шум, будто что-то планомерно вгрызалось в деревянную обшивку. Крошечное металлическое острие прошило стену прямо перед ее носом и продвинулось вперед на дюйм. И тут кто-то заговорил. Голоса звучали приглушенно. Возможно, лишь оборотню было под силу уловить их, но Ангва слышала каждое слово. Казалось, собеседники находятся где-то прямо у нее, под лапами.
«Теперь можно и перестать крутить педали, капрал Шнопс».
«Я совершенно выдохся, сержант. Есть у нас чем подкрепиться?»
Я захватил немного чесночной колбасы, а вот еще сыр и холодные бобы.
Мы сидим в жестяной банке практически без воздуха, а вы предлагаете угоститься сыром? Про бобы я уже молчу.
Мне очень жаль, господа. Но сборы были поспешными, пришлось брать провизию, которая оказалась под рукой.
Просто воздух становится немного спертым, если вы понимаете, что я имею в виду. Я закреплю тросы, и как только стемнеет, мы сможем всплыть и подышать свежим воздухом. Хорошо бы поскорее, потому что того, чем мы дышим, нам хватит ненадолго. Вот вам и весь сказ.
Ангва нахмурилась, пытаясь понять, о чем это они. Эти голоса ей известны. Даже через деревянную обшивку она различала знакомые интонации. Сквозь туман звериного интеллекта пробилось слово «друзья». А в маленьком стабильном центре ее сознания возникла мысль: «О боги, только бы удержаться и не начать лизать им руки, когда я их увижу». Ангва снова придвинулась ближе к отверстию, пробитому в корпусе.
«Вы опять за свое, молодой человек? Предлагаете способы один ужаснее другого. Топить корабли? Не могу даже представить себе, чтобы кто-нибудь предпринял подобные действия в ходе войны».
Имена. У некоторых из этих голосов были имена. Думать становилось все труднее, сказывалось действие серебра. Но если она даст себе передышку, она может забыть, как снова начать думать. Ангва уставилась на острие. Металлическое. С отточенными краями. Крошечная человеческая часть ее разума бушевала в волчьем мозгу, пытаясь заставить его понять, что надо делать. Было уже за полночь. Вахтенный рухнул на палубу перед Ахмедом 71 час и, стоя на коленях, дрожал всем телом.
— Я знаю, что я видел, Вали! — простонал он. — И другие тоже это видели. Что-то восстало из пучины позади корабля и погналось за нами. Морское чудовище!
Ахмед посмотрел на капитана, который философски пожал плечами.
— Кто знает, какие тайны хранит морское дно, Вали?
«Его дыхание!» — простонал моряк. «Оно обдало нас зловонием сильнее, чем смрад тысячи гальюнов! А потом оно заговорило!»
«В самом деле, как необычно!» — заинтересовался Ахмед. «И что же оно сказало?»
«Я не понял. Это было похоже на...»
Лицо моряка искривилось в мучительной попытке припомнить незнакомые слова. Он сглотнул и произнес...
«О боги, лучше снаружи, чем внутрь, сержант!»
Ахмед уставился на него в недоумении.
«И что это, по-твоему, значит?»
«Я не знаю, Вали!»
«Ты часто бывал в Ангмарпорке?»
«Нет, Вали!»
«Тогда вернись на свой пост».
Спотыкаясь на ходу, тот помчался исполнять приказания.
«Мы сбавили ход, Вали», — сказал капитан. «Может быть, морское чудовище ухватилось за наш киль? Вам угодно шутить, господин. Но кто знает, какие неведомые силы потревожил подъем новой земли. Я должен увидеть их собственными глазами», — сказал Ахмед 71 час.
Он в одиночестве проследовал на корму судна. Темные воды хлестали, плескались вокруг корабля, оставляя фосфорисцирующее сияние в кильватере. Он пристально вглядывался в темноту. Люди, плохо умеющие смотреть, недолго проживут в пустыне, где тень в лунном свете может так и остаться тенью, а может обернуться кем-то, желающим помочь вам найти кратчайшую дорогу в рай. Тени последней категории дурегам встречались особенно часто. Дуреги не было их самоназванием. Так нарекли их другие, а они приняли это имя из гордости. Оно означало «враги». Всем. А если никого не оказалось под рукой, то и друг другу. Если вдуматься и приглядеться изо всех сил, то в сотне ярдов позади корабля, очень глубоко под водой, можно различить какой-то темный силуэт. Волны плескались там, где их быть не должно. Выглядело все так, будто за кораблем плывет риф. Так-так.
Ахмед 71 час не был суеверным человеком, скорее его можно было назвать себе верным, а таких людей подавляющее меньшинство. Он не верил в то, что принимали за истину все, но что, тем не менее, оказывалось ложью. Вместо этого он исповедовал правду, в которую не верил никто. У такой правды много оттенков и градаций. От «я смогу это починить, если ты перестанешь меня дергать», до «иногда что-то просто случается, вот и все». В настоящее время он был не склонен верить в морских чудовищ, особенно в тех, которые говорят по-ангмарпоркски, но по-прежнему был убежден, что в мире есть множество вещей, о которых он не имеет ни малейшего понятия. Вдали показались огни какого-то судна. Похоже, оно их нагоняет. Вот это встревожило его куда больше. Ахмед 71 час потянулся через плечо и сжал рукоять меча. Грот мачта скрипела на ветру в темноте над его головой. Сержант Колон знал, что угодил в самую опасную переделку за всю историю своей службы. Он погиб. У него просто не осталось других вариантов.
И если я добавлю вот эту «П» и вот эту «Р» к вашему «порция», тогда смогу использовать вот эту «О», и получится «пропорция», — промямлил он. Пот стекал по его пунцовым щекам. «И это дает мне... как ты называешь эти синие квадратики, Леон?»
«Набери в 3 раза больше очков, чем друг», — сказал Леонардо Квирмский.
«Молодчин, сержант», — сказал лорд-ветеринари. «Вы стремительно вышли в лидеры».
«И в самом деле, сэр»,
— пискнул сержант Колон.
«Тем не менее, я обнаружил, что вы не использовали буквы «Д» и «С», что позволяет мне набрать в 3 раза больше очков, чем кто-либо в целом мире. И, как я понимаю, победить в этой игре».
Сержант Колон выдохнул с явным облегчением.
«Отличная игра, Леонардо», — сказал ветеринарий. «Как, говорите, она называется?»
«Я называю ее «Составь слова из букв, которые все перепутаны, милорд».
«А, да. Ну, разумеется, как же иначе. Прекрасная идея».
«Хе, я бы с легкостью утроил свои очки. Да ты не позволил», — бурчал Шноби Колонна. «А между прочим, это были отличные слова из очень редких букв».
«Уверен, что господа не испытывали желания их узнать», — сухо сказал Колон.
«Да я за одну только «Ха» получил бы добрые 10 очков!»
Леонардо поднял глаза.
«Странно, кажется, мы остановились».
Он протянул руку и открыл люк. Снаружи хлынул влажный ночной воздух, и совсем близко послышались голоса, эхом отражавшиеся от воды.
«Клычанские язычники трещат по-своему», — заметил Колон. «Интересно, о чем это они?»
«А какой племянник верблюда разрезал такелаж?» — сказал лорд-ветеринарий, глядя перед собой. «Не только веревки, посмотри на этот парус. Ну-ка, подай мне руку».
«Не знал, что вы говорите по-клычански, милорд».
«Я и не говорю», — сказал лорд-ветеринарий.
«Ну, вы же только что мне...»
«Лично я ни слова не сказал», — с расстановкой произнес ветеринарий.
«А, и так точно.
Где мы, Леонардо?»
«И все мои звездные карты, конечно, устарели. Но если вам будет угодно подождать, пока взойдет солнце, я смогу воспользоваться своим изобретением. Это устройство для определения положения по солнцу и достаточно точные часы».
«Где мы сейчас находимся, Леонардо?»
«И подозреваю, что посреди круглого моря».
«Посреди?»
«Ну, должен сказать, довольно близко к середине. Знаете, если вы дадите мне минутку измерить скорость ветра...»
«Значит, где-то здесь должен быть Лешб».
«О, да, несомненно».
«Хорошо. Отцепите нас от этого явно поврежденного корабля, пока мы еще под покровом тьмы. Утром я хочу увидеть эту беспокойную землю, а пока предлагаю всем немного поспать».
Этой ночью сержанту Колону выспаться так и не удалось. и потому что его несколько раз будили звуки пилы и молотка, доносившиеся из носовой части лодки, и потому что вода по-прежнему капала ему на макушку, но главным образом потому, что временное затишье дало ему возможность поразмыслить о своем положении. То и дело просыпаясь, он всякий раз видел сухопарый силуэт Патриция, который, сутулившись, изучал при свете свечи рисунки Леонардо. Читал, рассматривал, делал записи. Трудно было обрести покой, пребывая в компании человека, которого боялась даже гильдия ассасинов, и другого человека, который не спал всю ночь, изобретая будильник, что станет поднимать его по утрам, и еще одного человека, который никогда добровольно не менял нижнего белья. К тому же он был в море. Колон пытался увидеть светлую сторону. В чем была основная причина его ненависти к лодкам? То, что они шли на дно, не так ли? Но у этой лодки погружение на дно запланировано самой конструкцией. И не приходилось смотреть, как волны поднимаются и опускаются, потому что они уже были над головой. Все это логично, но как-то совсем не утешает. Когда Колон в очередной раз очнулся от непродолжительного забытья, с противоположного конца посудины доносились приглушенные голоса.
— Я все-таки не могу понять, милорд, почему именно они?
— Они делают то, что им велят. Они склонны верить последнему утверждению, которое услышали. Они недостаточно умны, чтобы задавать вопросы, и, соответственно, обладают непоколебимой преданностью, доступной лишь тем, кто не обременен слишком развитым интеллектом.
— Разумно, милорд.
— Поверьте, такие люди очень ценны. Сержант Колон заворочился, пытаясь устроиться поудобнее.
— Какое счастье, что я не похож на этих бедолаг, — подумал он, проваливаясь в сон. — Я человек с особыми качествами.
Ваймс покачал головой. Тусклые огни клычанского корабля едва виднелись во мраке.
— Мы их догоняем? — спросил он.
Капитан Дженкинс кивнул.
— Похоже на то. Но между нами все еще пропасть воды.
— А мы весь лишний груз скинули за борт.
— Да. Может, мне вдобавок и борду сбрить?
Голова Моркоу вынырнула из трюма.
Я велел ребятам отправляться на боковую, сэр.
— Это правильно.
— Я тоже придавлю подушку, сэр, если вы не против.
— Что ты сказал, капитан?
— Вздремну, пожалуй, часок-другой, сэр.
— Но мы же гонимся за кораблем, который увез твою девушку.
Ваймс растерянно махнул рукой в сторону темнеющего горизонта.
— Помимо всего прочего,
— добавил он.
— Так точно, сэр.
И разве ты не... Так ты хочешь сказать, что можешь... Что хочешь... Моркоу, так ты собираешься пойти и немного вздремнуть,
чтобы быть в форме, когда мы их догоним? Да, сэр? Если я проведу всю ночь, глядя туда в беспокойстве, то, вероятно, от меня будет немного пользы, когда погоня закончится, сэр.
Это, конечно, звучало разумно. В этом действительно был какой-то смысл. Еще какой! Моркоу проявляет небывалую рассудительность. Ваймс был потрясен до глубины души.
— И ты сможешь заснуть? — спросил он, сдаваясь.
— Конечно. Я должен выспаться. Я в долгу перед Ангвой.
— Ну, тогда спокойной ночи.
Моркоу снова исчез в трюме.
— Боги милосердные! — только произнес Дженкинс. — Он настоящий?
— Да.
Односложно ответил Ваймс.
— Я имею в виду, ну вот вы бы отправились мирно почивать, если бы похитили вашу леди. И она сейчас была бы на том корабле.
Ваймс промолчал. Дженкинс сдавленно хихикнул.
— Конечно, надо принимать во внимание, что с леди Сибиллой на борту осадка у корабля была бы куда сильнее. Вы просто, знаете себе, следите за морем. «Не столкнитесь с каким-нибудь блудным китом или с чем-то в этом роде», — сказал Ваймс и перешел с мостика на самый нос.
«В этом весь Моркоу», — думал он. «Если не знать его, как знаю я, то в жизни не поверишь».
«Они сбавили ход, мистер Ваймс», — крикнул Дженкинс. «Что-что? Говорю, они движутся намного медленнее».
«Это хорошо».
«И каков план?» что вы намерены делать, когда мы их нагоним?
Ваймс не придавал большого значения планам. В памяти всплыла скверная гравюра, которую он видел однажды в книге о пиратах.
«Переберемся к ним на палубу с саблями в зубах?» — неуверенно предположил он. «О, как! Отлично!» — обрадовался Дженкинс. «Сто лет уже не видел ничего подобного. По правде говоря, я видел такое лишь один-единственный раз».
«И как это было?»
«Понимаете, один парень начитался дурацких книжек, ну и вздумалось ему перебраться на палубу другого корабля, зажав свою саблю, как вы изволили выразиться, в зубах.
И что же дальше?»
«Гарри без башни», — так мы написали на его надгробии.
«Понятно.
Не знаю, доводилось ли вам видеть когда-нибудь яйцо всмятку после того, как вы взяли нож, чтобы срезать верхушку?»
«Ну, хорошо, хорошо, я уловил суть. Какие у вас будут предложения?»
«Абордажные кошки — это такие крючья. Перебрасываете их за борт другого судна, цепляетесь и просто-напросто притягиваете его помаленьку».
«А у нас есть такие кошки?»
«Как-нибудь. Фактически, я даже своими глазами видел сегодня несколько штук».
«Прекрасно в таком случае».
«Насколько я помню», — безжалостно продолжал Дженкинс, «видел я их тогда, когда ваш сержант Детрид швырял разные вещи за борт. Он еще спросил, что нам делать с этими острыми загогулинами, сэр. И кто-то, не могу сейчас вспомнить, кто, возьми да и скажи ему, это лишний груз, бросай их в воду».
«Почему же ты промолчал?»
«О, не хотел вам мешать. У вас так отлично все получалось».
«Бросьте ваши шуточки, шкипер. Не то я закую вас в кандалы».
«Нет, вы этого не сделаете, я даже скажу почему. Во-первых, потому что, когда капитан Моркоу спросил, а вот эти цепи, сэр, как мне с ними поступить, вы ему ответили,
а теперь послушайте.
А во-вторых, думаю, вы не имеете ни малейшего понятия, что такое корабль и как им управлять. Мы не заковываем людей в кандалы, мы сажаем их на цепь. А знаете ли вы, что такое фор Брамстинга? Вот я, например, не знаю. Все эти термины и прочие йо-хо-хо придуманы для сухопутных крыс, хотя мы никогда не употребляем слово вроде «сухопутный». Вы в курсе, какая разница между левым и правым бортом? Лично я понятия не имею. Положил я на этот правый борт в буквальном смысле якорь мне в селезенку?
А разве якорь мне в селезенку — это не морское выражение?
Это я от нервов. Капитан Дженкинс крутил колесо штурвала. Надвигается шторм, и только я и мои матросы знаем, как дергать за веревки, которые заставляют эти большие квадратные куски парусины работать должным образом. Если ваши люди попробуют нас заменить, вы очень скоро узнаете, как далеко до земли.
И как же далеко до земли?
Сажений 30 в глубину.
Огни заметно приблизились.
Бип-бип-бип!
Привет, что на этот раз, отозвался Ваймс.
8 попу полудни. Счастливым образом избежать смертельного удара ножом от клочанского шпиона.
Ваймс похолодел.
Где?
— спросил он, лихорадочно озираясь.
— На перекрестке пивоварной и Бродвея, — пискнул демон.
— Но я сейчас не там.
— Тогда какой смысл что-то планировать? Зачем я так надрываюсь? Вы же сами захотели, чтобы я знал, что вам следует дел...
— Послушай, у нас не планировалось никакого покушения на мою жизнь.
Демон на мгновение замолчал, а потом сказал дрожащим голосом.
— Желаете, чтобы я занес его в список текущих дел?
— И как это будет выглядеть? Планы на сегодня — умереть.
Слушайте, нет никакого смысла обвинять меня в том, что вы попали не в свое измерение.
Проклятье, что это значит?
Ага, я так и знал, что вы не читали руководство по эксплуатации. В главе 17, параграф 2c, очень четко говорится, что жизненно важно придерживаться одной реальности. В противном случае в силу вступает принцип неопределенности, который гласит...
Забудьте, что я об этом спросил. Ладно?
Ваймс посмотрел на Дженкинса и перевел взгляд на приближающийся силуэт корабля.
«Мы сделаем это по-моему, и будь что будет», — сказал он, подошел к трюму и откинул крышку люка. «Детрид!»
Матросы-клочанцы барахтались в обвисших парусах, а капитан осыпал их громогласными проклятиями. Ахмед 71 час ни на кого не кричал. Он просто стоял с мечом в руке и наблюдал. Капитан поспешил к нему, дрожа от страха и цепляясь за снасти.
— Вы видели? — Вали, — задыхаясь, произнес он. — Кто-то перерезал все.
— Кто мог это сделать?
— спокойно спросил Ахмед 71 час.
— Не знаю, но когда я его найду...
— Эти псы нас нагоняют, — сказал Ахмед. — Тебе и твоим людям следует удвоить усилия.
— Кто же это натворил? — стонал капитан. — Вы все время были здесь. Как же они смогли?
Его взгляд метнулся с перерезанного каната на меч.
— Ты что-то хотел сказать? — осведомился Ахмед.
Капитан был не глуп. Он мгновенно отвернулся.
— Немедленно ставьте этот парус, гноеглазые сукины дети!
— заорал он.
— То-то же, — сказал Ахмед 71 час.
Изначально арбалет Детрита был осадным орудием, которым управлял расчет из трех человек. Сержант убрал лебедочный механизм как досадную помеху. Он взвел затвор одной рукой. Обычно даже вида тролля, натягивающего тетиву указательным пальцем, хватало, чтобы заставить противника дрогнуть и сдаться. Детрит с сомнением посмотрел на далекие огни.
«Это один шанс к миллиону», — сказал он. «Надо бы подойти поближе».
«Просто попади ниже ватерлинии, чтобы они не могли перерезать канат», — сказал Ваймс.
«Есть, сэр, так точно».
«Вижу, тебя что-то беспокоит, сержант».
«Мы же направляемся в клатч, верно?»
«Ну да, плывем мы в том направлении».
«Так вот, энта, я ведь совсем отупею в клатче из-за жары, а?»
«Надеюсь, мы остановим их еще до того, как доберемся до Клочанского берега», — Детрит.
«Я не люблю быть тупым. Я знаю, что люди говорят, энта, тролль Детрит, он тупее, чем...»
«Сэндвич с кирпичом», — подсказал Ваймс, глядя на огни.
«Правильно. Только я слыхал, что в пустыне становится очень, очень жарко».
Тролль выглядел таким удрученным, что Ваймс не удержался и дружески хлопнул его по спине. «Тогда давай остановим их прямо сейчас, а?» — сказал он с болезненной гримасой, потирая ушибленную руку другой рукой. Другой корабль был уже так близко, что они могли увидеть, как матросы лихорадочно снуют по палубе. На гроте раскачивались зажженные фонари. Детрит поднял арбалет. На кончике стрелы засветился синий-зеленый шар. Тролль уставился на него в недоумении. Затем зеленое пламя побежало по мачтам и, ударившись о палубу, рассыпалось на десятки зеленых шаров, которые покатились по доскам, потрескивая и плюясь огнем.
— Вы что, используете магию?
— спросил Детрит. Зеленый всполох засветился над его шлемом.
— Что это, Дженкинс?
— Ваймс повернулся к шкиперу.
— Это не магия, это хуже магии! — завопил тот и кубарем слетел с мостика. — Живо, ребят, паруса долой!
— Оставьте их на своих местах, — приказал Ваймс.
— Вы знаете, что это такое?
— Оно даже не теплое,
— сказал Детрит, ткнув арбалетом в огненный шар.
— Не трожь! Не вздумай его трогать! Это огонь святого Унгулянта! Он предвещает, что мы погибнем в ужасной буре!
Ваймс посмотрел вверх. Тучи бежали... Нет, они неслись по небу огромными извилистыми волнами, как чернила, растекающиеся в воде. Затем они полыхнули синим светом откуда-то изнутри. Корабль накренился.
— Послушайте, мы должны убрать паруса! — заорал Дженкинс. — Это единственный способ!
— Никто ничего не тронет! — закричал Ваймс в ответ. Теперь зеленые огни скользили по волнам.
— Детрит! «Если кто к чему прикоснется, арестовывай немедленно!»
«Есть, сэр!»
«В конце концов, мы же хотели прибавить скорость!»
Ваймс старался, чтобы его было слышно, несмотря на шипение огней и далекие раскаты грома. Дженкинс изумленно уставился на него, когда палуба заходила ходуном.
«Вы совсем спятили? Вы хоть представляете, что происходит с кораблем, который пытается... Вы понятия ни о чем не имеете, да? Это ненормальная погода, надо действовать осторожно!»
Нельзя пытаться обогнать шторм!»
Что-то скользкое упало на голову Детриту и, отскочив от его шлема, принялось извиваться на палубе.
«А теперь пошел дождь из рыбы!» — застонал Дженкинс.
Облака образовывали желтую дымку, которую почти все время подсвечивали молнии. Заметно потеплело. Это было самое странное. Ветер завывал точно мешок, полный кошек. Волны вздымались стенами по оба борта корабля, но воздух накалялся, как в духовом шкафу.
«Смотрите, даже клочанцы убавили паруса!» — крикнул Дженкинс, уворачиваясь от ливня креветок.
«Хорошо, значит, мы быстро их нагоним».
«Маньяк! Ой!»
Что-то твердое и круглое отскочило от шляпы Дженкинса, ударилось о планшир и, повертевшись, замерло у ног Ваймса. Это был латунный набалдашник.
«О нет, только не это!» — простонал Дженкинс, заламывая руки. «Снова выпали растреклятые кровати!»
Капитан клочанского корабля, как и всякий, кто пребывал в непосредственной близости от Ахмеда 71 час, не испытывал желания вступать в дискуссии. Он праздно взирал на бесформенные паруса и прикидывал свои шансы на райское блаженство.
«В конце концов, презренный пес, сваливший парус, сделал нам одолжение!» — прокричал он сквозь рев ветра.
Ахмед ничего не ответил. Он продолжал смотреть по сторонам. Время от времени шторм разражался электрическими огнями, и вражеский корабль вспыхивал зеленым светом. Затем Ахмед посмотрел на холодное пламя, струившееся по их собственным мачтам и снастям. — Ты видишь свечение по краям огней? — спросил он.
— О чем вы, мой добрый господин? Видишь или нет?
— не вижу.
— Конечно же, не видишь, ведь его там нет.
Капитан уставился на него, а затем снова поднял глаза в испуганном послушании. И он увидел то, о чем говорил Ахмед. Когда шипящие зеленые языки колыхались на ветру, казалось, что они окаймлены чернотой или движущейся бахромой, прорезанной прямо в космос.
— Это Октарин! — крикнул Ахмед, когда очередная волна захлестнула палубу. — Только волшебники умеют с ним управляться. Это магический шторм! Вот почему так резко испортилась погода.